Здравствуйте, спасибо за то, что вы сегодня с нами в передаче «Новая жизнь», серия передач с травмом доктора Михаилом Лайтманом. Здравствуйте, Раф Лайтман. Здравствуй, Тал Мандельбаум.
Здравствуйте.
Наша тема сегодня — это «Я». Не «Я, Орен», а «Я». Каждый из нас как человек. Поговорим сегодня о нас, как мы устроены, чтобы понять, как можно сделать жизнь каждого из нас лучше. Будет интересно. Итак, Таль, мы следуем за тобой.
Самая захватывающая тема, которая может быть, это я. Понимание себя и что мною движет, как мы устроены. В прошлой передаче мы говорили о том, что общее у всех нас и, в принципе, у всех живых созданий — это то, что у нас есть желание наслаждаться. И что было самое интересное, вы описали, что у каждого из нас есть свое особое желание. И из-за того, что в этой передаче мы хотели бы больше узнать себя и сориентироваться в этой реальности таким образом, чтобы это действительно нам подходило, я в первую очередь очень хотела бы узнать, как я могу определить свое особое желание? Действительно ли это позволит мне познать себя, если я узнаю, каково мое особое желание наслаждаться?
У вас нет особенного желания. Прошу прощения, что так говорю. Я не пренебрегаю вами. Есть желание наслаждаться, но чем наслаждаться? Это уже мы получаем в течение жизни. Если мы говорим об обычных людях, то они вместе с воспитанием приобретают стандарты, от чего наслаждаться, что предпочесть. Это на фоне этого. Каждый строит свою иерархию ценностей, предпочтение того, этому и так далее. И этим люди отличаются друг от друга. Кто вы? Результат. Окружение, где вы росли, находились, находитесь сейчас. Цели этого окружения. Все устремления, как реализовать себя, все вы проверяете относительно окружения, что выгодно, что невыгодно. Если мы говорим об обычных людях, есть особенные люди, у которых есть вдруг какое-то из ряда вон выходящее желание, которое проявляется в них в том, что они должны быть в чем-то особенные, вне общественных стереотипов. И тогда... Но мы говорим об обычном человеке, да? Орен.
Конечно.
Да. Обычный человек — продукт своего окружения.
Но мы в прошлой передаче сказали, что даже у животных один кот не похож на другого. Нет собаки, подобной другой.
Да, но это уже форма выражения. Все же, в конце концов, что мы хотим, какие цели мы ставим перед собой, это все возникает в нас под воздействием окружения. Что мы получаем от окружения и как мы хотим это реализовать.
Среди прочего, мы говорили о том, что познать себя очень важно, ведь это сулит мне удачу. И мы сказали, что в отличие от животных, человек рождается с некой нехваткой. Он не знает ничего, он не ориентируется. Почему мы рождаемся, не зная себя, не зная, что для нас хорошо? Почему мы рождаемся с какой-то неисправностью?
Поскольку мы находимся над животным уровнем. Мы уровень говорящий, он как бы вне природы. Это не просто развитое животное, это общественное животное, которое не может быть, допустим, кот. Коты были 1000 и 2000 лет назад, и 10 тысяч лет назад, может быть, даже еще до того, и живут сегодня. Они почти не меняются. Есть различия, но различия очень мизерные. В то время как человек развивается, он строит окружение, и окружение постоянно тоже развивается, изменяет свои цели, изменяет условия. И человек и окружение зависят друг от друга, и поэтому человек — это общественное существо. Это проблема. У нас нет в животном уровне возможности сказать о ком-то, что он общественное существо, хотя живут стаями и другими формами, рыбы, птицы и тому подобное, животные, но и там есть общественные формы, но эти формы возникают напрямую под воздействием природы, которая их к этому обязывает. В то время как мы постоянно развиваемся, и наше развитие скрыто от нас. То есть, в конце концов, если мы посмотрим в течение всей истории, то мы развиваемся также под воздействием программы. Но когда мы живем какой-то момент времени истории, то мы не знаем эту программу, она не действует в нас. Мы как будто должны искать постоянно, в каком направлении развиваться, в каком направлении идти, какую профессию выбрать, какие общественные отношения, какая форма жизни должна быть определена для меня. Человек подвержен здесь большому количеству данных, которые он может принять и обработать в разных сочетаниях. Перед ним есть пасьянс, как карты, которые мы раскладываем на столе, и каждый может выложить эти карты по-другому.
В соответствии с чем мы раскладываем карты?
Есть несколько данных, которые мы знаем, и есть несколько, которые мы не знаем. Мы пока еще не знаем нашу природу в глубине вещей, где мы находимся. Мы вдруг раскрываем, что мы зависим от всего человечества, каждый из нас и поглощает от всего человечества, зависим от него и отдает всему человечеству. Это вещи, данные, которые мы не способны обработать. Мы не знаем из себя изнутри, как я принимаю решения, как я воспринимаю вещи, как я определяю важность тех или иных вещей. Вдруг это важно, вдруг то, под воздействием какого общественного влияния нахожусь, как я это могу проверить, через какие фильтры я получаю влияние окружения. И так далее, и так далее. Но для того, чтобы как-то ориентироваться в жизни, мы начинаем в исследовании окружения человеческого общества видеть, что чем более человек сбалансирован со своим окружением, тем более удобно, хорошо и уверенно он себя чувствует. То есть, в конечном итоге, мы видим, что и в человеческом обществе действует тот же закон баланса, как в природе. Есть закон баланса между теплом и холодом, ветер, который возникает и приводит к балансу, давление атмосферы. Есть извержения из земли, вулканы, гейзеры. То есть природа стремится к балансу, к общему равновесию. И так человек, если он стремится к равновесию с окружением, то он находится в удобном, комфортном состоянии. Поэтому обучить человека прежде всего тому, как он может быть сбалансирован, правильно связан с окружением в получении и отдаче. Это называется связь с окружением. Всего-навсего два действия – получать, отдавать. Если он будет знать, как делать эти действия правильно, то он получит себя хорошо, уверенно, и в его жизни будет больше порядка и меньше угроз.
Важно ли для того, чтобы познать себя, прийти к некоему равновесию с окружением, узнать, кто я, каким особым характером я обладаю, то есть какова моя часть?
Это мы никогда не узнаем. То есть мы узнаем, но это уже исследование, выходящее за рамки природы человека. Кто я, что я? Чем больше мы исследуем, это становится все менее понятно и исчезает. Внутри есть такие силы и данные, которые мы не способны понять. Это выше нашей природы. Это уровень уже более высокий, чем уровень человека. Как мы можем исследовать кота, а кот не может исследовать сам себя? так и мы можем исследовать себя при условии, что мы поднимаемся выше человеческого вида. Есть такие возможности, но это не в рамках нашего курса и пока что не в нашей программе.
Вы говорили о том, что в природе существует очень много различных сил, которые в итоге уравновешивают и дополняют друг друга. И оттуда мы получаем всю свою мудрость и счастье именно из различий. Я обратила внимание, даже готовясь к передаче, что у каждого из нас есть образы мышления абсолютно разные. У каждого свой угол зрения. Есть люди, которые больше видят процесс. Есть такие, что сосредотачиваются на деталях. Есть люди более практические, есть более теоретические. То есть иногда есть такое чувство, что мы можем даже вообще не улавливать чистоту другого человека. И мы говорим друг с другом, и даже не встречаемся. Так где здесь равновесие между разными? Как мы вообще можем прийти к какому-то равновесию и взаимодополнению?
Восполнение баланса не означает единый стандарт для всех. Все мы разные, и каждый из нас может дать что-то свое для нашего объединения. Так мы можем восполнить друг друга, потому что все мы разные, и все выигрывают.
Не понял.
Согласно правилу, идите и обогащайтесь друг на друге. Ты в чем-то одном хорош, я могу быть в чем-то другом хорош, и я понадоблюсь тебе, ты понадобишься мне. Правильная связь между всеми частями общества, между каждым человеком и другими людьми, это есть условие общественного успеха.
Но часто мы видим, что этого не происходит.
То, что этим происходит, мы не говорим о том, что это реализуется, мы не говорим о реализации этих вещей. Мы говорим о... Что может быть хорошо? То, что мы не можем реализовать то условие, это другой вопрос. И в семье мы тоже не способны. Как бы мужчина и женщина могут восполнить друг друга для того, чтобы построить ячейку устойчивую и родить детей, и еще более усилиться за счет этого и даже вырасти. Но мы видим, что это не очень успешно в наше время, в особенности в наше время. Есть вопрос желаемого и действительного. И здесь мы должны исследовать, как все же можно совместить человека и его окружение таким образом, чтобы было хорошо ему и хорошо окружению. Потому что отдача и получение каждого по отношению к окружению, здесь мы должны привести все в порядок, не получать больше, чем окружение позволяет, и давать окружению сколько можно, то, что оно требует.
На самом деле, мне это не совсем понятно, почему взаимодействие и равновесие между нами опирается на отдачу и получение.
А что же еще?
Связь, понимание.
Это тоже отдача и получение.
Почему?
В нашей жизни нет более, чем плюс и минус. И нет в нашей жизни, кроме этих двух действий. Это на самом деле одно действие. Я получаю от другого, а он получает от меня.
Когда я с кем-то беседую, то что мы даем друг другу? Отношения?
Отношения, возможность наполнения, в конце концов. Наполнение. Я способен наполнить другого, а он способен наполнить меня. Если мы находимся в таких взаимных действиях, то мы уже можем быть счастливы. Все дело в балансе, в связи. Представьте себе окружение, где каждый дает окружению то, что окружение от него требует. И тогда все окружение находится в балансе. Каждый отдает, и каждый получает то, что ему положено. В конце концов, от этой связи. И они находятся в состоянии, как здоровый организм, который держит себя.
Как я узнаю, что окружение требует от меня?
Это зависит от правильных взаимоотношений. Когда вы понимаете и чувствуете внутри себя, что окружение от вас хочет, откуда это приходит? От того, что вы строите внутри себя, я строю в себе модель окружения, которую я чувствую в себе, как мать чувствует своих детей. У нее внутри есть их модель, и тогда она чувствует, что это то, что они хотят, это то, что я им должна дать, то, что я способна дать. Каждому максимально, на что я способна, я сейчас отдаю. И здесь вместо матери и детей – люди. Каждый из них, если у него есть модель внутри, модель окружения, то он более или менее представляет себе, чем он может наполнить других, и чем другие могут наполнить его.
Да, но почему я должен давать?
Но в обществе мы всегда находимся в отношениях «дай, получи».
Что это значит?
Все понятие человеческого общества построено на том, что получаем и отдаем. Обмениваемся, каждый друг с другом.
Ну, то, что я должен, я отдам.
Что такое твоя жизнь, скажи? Тебе нужно что-то, чтобы хорошо жить, да?
Да. Много вещей.
Дом, семья, еда и так далее, разные вещи.
Да.
Откуда ты это получаешь? От окружения.
Да.
Ты должен что-то дать окружению? Если ты не дашь, то никто тебе не даст. От кого получишь?
Я дам необходимый минимум.
И тебе дадут необходимый минимум.
Так это работает, разве нет?
Да может работать лучше.
Нет, я знаю людей, которые работают на добровольных началах, в разных таких местах, но это немногие среди людей, которых я знаю.
Нет, я не говорю о благотворительности друг другу, я говорю о законах. Закон в сбалансированном обществе, в интегральном обществе. Интегрально означает, что все связаны друг с другом. Например, 1000 людей, все зависят друг от друга. Например, у нас есть маленький город. Отдельно от всего мира. Где мир? Мы, в конце концов, одни здесь, на всем континенте. Как было там когда-то сотни лет назад в Америке. И мы все зависим друг от друга. Мы живем, поэтому, если мы маленькое общество, то мы живем коммуной. Что такое коммуна? Когда все вместе, все одно. Все принадлежит всем. Например, если мы немножко больше, чем коммуна, если мы начали развиваться, развивать торговлю, производство, профессии, то каждый дает другому то, что он способен, и получает от всех то, что ему нужно. Но если ты говоришь идеально, об идеальном обществе, но должно быть сбалансировано. Если я жестянщик или сапожник, портной, неважно, кто и что, то, соответственно, тому, что я делаю, я могу получить. Ты говоришь, я дам минимум. Если ты дашь минимум, ты и получишь, соответственно.
Я не совсем понял. Вот, скажем, если я водопроводчик.
Да.
Ну, это мой заработок.
Да.
Я работаю с утра до вечера. А вы электрик. Это ваша работа. Вы тоже работаете с утра до вечера.
Да.
Это называется, что мы уравновешены?
Если ты работаешь водопроводчиком и электриком, не значит, что мы сбалансированы. Не важно, кем ты работаешь вообще. Важно, сколько ты даешь обществу, и, соответственно, этому ты должен получить от него, не более и не менее. Это называется баланс. Не больше, не меньше, а столько же, по твоему вкладу.
Я не совсем понял, и я, честно говоря, немного запутался. Мы хотели познакомиться с собой. И вы сказали, что у людей это не как в природе, где все уравновешено. Вы сказали, в природе есть два действия. Впитывание и выделение, плюс и минус, нет больше ничего. Даже связь есть, получение и отдача.
Да, да.
И тогда вы сказали, что у нас, у людей нет этой программы в естественном виде, которая уравновешивает нас.
Да.
Вы сказали, давайте нарисуем что-то совершенное, оно ведет себя в балансе между всеми элементами общества.
Да.
Что мне делать с этой информацией, которую вы мне передали сейчас? Я современный человек, я живу в современном окружении. Неважно, я электрик или водопроводчик. Что мне делать с этой информацией? Что нам не даст познание самого себя?
Потому что кто ты? в одиночку, без окружения. Ты продукт окружения, результат окружения, которое взрастило тебя, воспитало тебя, сопровождало на протяжении всех лет твоей жизни, и сейчас тебе 20 лет, 15 или 30, неважно сколько. Ты результат того, что прошел в жизни. То, что ты прошел в жизни, ты вырос за счет окружения. Сначала в материнской колыбели, затем в детском саду, потом в школе и так далее, и так далее. Ты впитал разное общество. Первое общество — это твоя семья. Второе общество — это уже окружающие тебя маленькие дети в детском саду. И в них, на них уже ты смотришь с точки зрения семьи. Ты берешь пример, как твоя семья, отношения между папой, мамой и тобой, и ты уже это переносишь, ты хочешь видеть то же самое и в жизни, в детском саду. Потом ты идешь в школу. И ты несешь с собой общество домашнее и детского сада в школу. Ты хочешь там видеть то же самое, но там уже тоже не то же самое. И ты каждый раз обновляешься, делаешь апгрейд на то первое общество, которое называется дом. И так ты идешь и развиваешься, и учишь больше форм общественного устройства более сложных, и все они присоединяются к какому-то понятию твоему, что такое человечество, в котором я живу. А кроме человечества ты не видишь, ты не живешь на других планетах или в лесу. Если ты хочешь жить и жить нормально, хорошо, ты должен жить между людьми. И тогда ты спрашиваешь, так кто я? «Я» означает результат окружения, которое постоянно меня окружало, сопровождало вот так. Это «я». Если мы смотрим на тебя, мы можем сказать более-менее, кто были твои родители, детский сад, школа. Если бы мы могли увидеть внутри, мы бы увидели в тебе все эти влияния.
Какая связь между моим сегодняшним состоянием взрослого человека и между тем первым обществом, которое вы назвали домом, которое я ищу все время?
Ты постоянно несешь что с собой. Это самое сильное базовое впечатление. Это и определяет всю твою жизнь, что ты хочешь. Даже если ты женишься в 40 лет, то, что ты впитал в 4 года дома, ты захочешь, чтобы было тоже и у тебя дома. Хочешь ты или не хочешь, эта модель существует в тебе. И ты хочешь или не хочешь, будешь ее выполнять.
Что это говорит об отношениях между людьми?
Что ты постоянно, согласно этим программам, внутренним моделям, которые в тебе есть, ведешь себя в жизни.
У вас есть стремление, которое сопровождает вас с детства, картина дома, в котором вы росли?
Конечно.
И у меня дом, в котором я рос, а у нее ее дом?
Наверняка, да.
Мы находим себя как взрослые люди через несколько лет, и, допустим, мы живем где-то в обществе.
Да.
Где эти картины?
Разве ты не видишь? Я приду к тебе домой. Твой дом отличается от моего дома. Твои отношения отличаются от моих отношений. Но если поколение меняется, тогда там уже мы видим каждое поколение.
Это понятно. Я не совсем об этом спрашиваю. Вы говорите, что мы ищем все время в жизни ту картину, которую впитали в детстве. Это наше первое общество.
Верно.
Это наш дом.
Верно.
Семья. Эта первая картина сопровождает меня в течение всей жизни, я стремлюсь к ней.
Равняюсь на нее, или наоборот, постоянно пытаюсь уйти от нее. Это одно и то же.
Но это моя шкала, положительная или отрицательная. У вас есть своя шкала, у нее своя.
Да.
И сейчас мы втроем живем в одном обществе.
Совершенно иное общество, не имеющее ничего общего.
Да.
Каждый хочет выполнять ту же модель, первую.
Как же это складывается? У нас ведь три разных шкалы.
Как нам прийти к взаимодействию?
Это проблема, это называется собрание диаспор. Да? Это называется собрание диаспор. Мы должны постепенно, через новое поколение, которое умерло в пустыне, создать другое поколение, которое уже будет гомогенным.
Единым.
Единым. А мы не способны.
Вы начали говорить о диаспорах, о изгнаниях. Я говорю универсально.
Нет-нет, так как пример. Нет другого выхода. Мы должны умертвить ту первую модель, подождать, пока она абсолютно исчезнет, и у нас будет новая модель. Мы видим это во всех обществах человечества. Сейчас, например, есть мигранты, которые переезжают из Африки в Европу. У них есть еще большие проблемы там с абсорбцией, пока их примут. Но даже если бы не было сопротивления, все равно пройти абсорбцию в новом обществе занимает несколько поколений. Несколько, даже не одно поколение. Дело не в языке. Это дома, привычки будут новыми. И тогда ты спросишь меня, что такое человек, кто такой человек, результат, продукт окружения.
Давайте подробнее рассмотрим подобное общество. Не пример с иммигрантами или разными национальностями.
Да.
Возьмем тех, кто росли в одном обществе в одно время. Все-таки ваш дом немножко отличался от моего дома, от ее дома.
Почти что нет. Почти нет.
То есть нет проблем у нас со шкалой?
Нет, нет, нет. Пока мы брали невест из нашей деревни, у нас не было никакой проблемы. Я знаю, кто она знает, кто я. То, что у меня дома, она знает. Я знаю, что у нее дома. И женятся, и не обнаруживают никаких вдруг, знаешь, ничего.
Я хотела спросить о более современной ситуации, когда мы находимся на работе среди сотрудников, ведь мы все разные.
И там есть много в этом, много мудрости. Мы стараемся организовать. Люди улетают в космос на полгода. Вы знаете, какие тренировки им нужны? Или те, которые уходят на полгода в плавание в подводной лодке? Это у нас есть такие закрытые общества, где мы должны совместить людей друг с другом. И поэтому есть особенные упражнения, методики, очень непростые, чтобы совместить людей.
В нашей жизни мы тоже видим это. На любом рабочем месте мы всегда сталкиваемся с людьми, с которыми нам легко и удобно работать, и есть понимание.
Потому что мы не проверяем. Сейчас начинает развиваться больше, но мы пока еще не умеем наладить правильные связи между людьми.
Что мы уже сейчас можем немного больше понять, даже в нашей беседе? Каковы критерии для того, чтобы двое людей, которые хотят работать вместе, подходили? Какие сходства должны быть между ними?
Похоже.
Что должно быть похоже, чтобы они смогли работать вместе?
Все. Все, что было похоже. Абсолютно все. От предпочтений в еде, в музыке, и в упражнениях. Все привычки, все вещи, они должны быть очень-очень-очень похожи друг на друга. Я говорю об обычных людях. Я не говорю о людях, которые специально проводят работу над их знаниями, когда преодолевают это. Я говорю про обычного человека, который находится в своем эгоистическом желании.
Но откуда придет эта мудрость? Как мы обогатимся друг от друга, от различий, от различных углов зрения?
Только на семинарах, на которых мы начинаем объединяться между собой так, что все мы включаемся друг в друга. То есть, есть одно решение только. Мы можем совместить разных далеких людей, очень-очень непохожих. Между ними есть расстояние во все направления. Мы даже не можем себе представить, насколько каждый из них отдельный мир.
Да.
Не углубляясь в каждого из них, не начинать там искать, мы там ничего не найдем. Это целое море. А мы должны их усадить, может быть, каждый день, чтобы это было на рабочем месте. Мы должны их усадить каждый день, чтобы были в диалоге между собой, в круге. Например, каждый день, час или полчаса, или три четверти часа, и так они придут к взаимовключению.
Что это значит? Мне это не совсем понятно.
Взаимовключение — это как абсорбция. Когда я включаюсь, проникаюсь окружением, кроме меня еще есть 50 людей, и я ими всеми проникаюсь, и так каждый.
Речь о том, что мы сотрудники и должны прийти вместе к общему результату. Но у каждого свой взгляд, у него другие свойства, он видит вещи иначе, он тянет немного в другом направлении. Как это взаимовключение поможет нам прийти к такому результату, который будет плодом совместной работы и будет улучшен из-за того, что мы работали вместе?
Если это включение будет идти по правилам особенным, которые основаны на интегральном воспитании, это методика, как устанавливать правильные связи между людьми, и чтобы каждый включался в других, и тогда при правильной связи каждый строит в себе модель всех, всего общества, в котором он находится, тогда получается, что они строят над ними, каждый над собой, такую особенную платформу, плоскость общую, которая называется взаимовключение, поручительство, взаимовлияние. Короче говоря, правильное объединение. И тогда это объединение становится общим для всех. Поэтому это называется интегральное воспитание, как вступать в связи друг с другом и всех со всеми. И тогда такое общее объединение начнет быть общей основой между ними. Как будто они сейчас, каждый вышел из другого места, из своего семейного дома, из детского сада, из школы, разные культуры, разные ментальности. И сейчас они строят нечто общее новое. Как будто поднимаются над всеми различиями между ними, как будто сейчас они обрели общую новую мать. Они ее построили. Она называется Шхина.
Мне это кажется чем-то чувственным, когда мы сидим вместе и начинаем ощущать это совместное пространство. Как это способствует пониманию, чтобы мы действительно смогли понимать друг друга?
Мы говорим друг с другом. Здесь мы должны сначала знать, каковы правила семинара, как нам контактировать друг с другом, как мы приподнимаемся нашим эгоизмом, мы хотим быть в правильной коммуникации между собой. И тогда правильная связь обязывает нас учиться, как вступать в эту связь. Не то, что я вхожу в вас, а вы входите в меня, но я устанавливаю с вами правильную связь по вашему желанию, а вы со мной по моему желанию. Между нами есть место контакта, и это получается нам обоим на благо, взаимно, в двух направлениях. И этому мы должны учиться. Человечество этого не знает. Не знает об этом. И это проблема, это вся беда его.
Да, ведь каждый как бы говорит на другом языке.
Да.
Это объединение, это созвучие, это что-то в моем слушании. Я должна научиться слушать особым образом, больше открыться, может быть, отказаться от своего мнения.
Мы должны построить порядок таких семинаров, типовых, чтобы люди с помощью этого упражнялись, учились правильной связи.
Я хотела еще кое-что спросить. Мы сейчас говорили о взаимовключении, и вы сказали, что с момента, когда младенец рождается, он сразу попадает под влияние окружения, влияние других, и его «я» начинает выстраиваться.
Вы будете удивлены, но даже в чреве матери, в матке, он помнит, что с ним там было. Только мы не способны это извлечь изнутри. Как только капля семени отца начинает развиваться в материнской матке, приклеивается к стенке, с этого момента уже работает память.
С первого момента я начинаю улавливать различные посылы от окружения, от других людей.
Окружение — это пока что матка, затем как бы не были слабы его чувства, но все равно руки матери и запах, тепло, холод, немного свет, тьма. Все вещи, где он находится, в колыбели своей, все это входит в его сознание.
Ведь если я сейчас хочу познать себя, осознавать себя, то я хотела бы знать, откуда ко мне приходят конкретные мысли, ощущения.
Только желание наслаждаться. Только. В каждое мгновение мысли приходящие, они все, вся информация, которая возникает у вас, чувственная или разумная, идет через особенный фильтр, который называется желание наслаждаться. И тогда вы получаете эти вещи, которыми вы либо хотите наслаждаться, или они могут вам помешать, отдалить вас от наслаждения. И тогда рядом действует и разум, система, которая проверяет, выясняет, как экспертная система, которая строит критерии, величина угрозы или наслаждения, и так вас задействует. Это все. Эти системы очень сложные, но, в конце концов, только они и существуют.
Я не совсем понял. Вы сказали, что каждая информация, которая пробуждается в разуме или в чувстве, проходит через механизм, через фильтр, который называется «желание наслаждаться».
Да.
Что это значит?
Все влияния, которые я чувствую со своей стороны и не чувствую, я получаю сейчас миллиарды влияний на себя.
Откуда?
Не знаю откуда. Просто так. Все они проходят через фильтр, который называется «желание наслаждаться».
Где находится этот фильтр?
Во мне.
Желание наслаждаться чем?
Желание, я сказал, от клеток, от органов, от систем, от моего существования всего, от чувства, от разума моего. Все это система, которая получает внутренние реакции, как тело чувствует изнутри, и как оно находится под внешним влиянием со стороны. И то, что мне на благо, или то, что мне во вред, проходит через мое сознание, мое ощущение, и это входит в сферу моего восприятия и чувственной, и разума. Главное — чувственной. И, соответственно, я принимаю решение. Есть вещи, где я действую инстинктивно. Например, так, отпрыгиваю от чего-то, что мне угрожает. Что-то драматическое. А есть вещи, где делаю расчет, стоит, не стоит, как и что. Но всегда я получаю данные после этого фильтра, что мне на благо, что мне во зло, и так я существую. Это наша машина.
Мы хотели бы понять эту машину.
А если мы будем говорить о культуре, о воспитании, культуре, неважно что, и там действуют те же законы. Всего-навсего, как я изображаю картину, как я сочиняю музыку, абсолютно все. И неважно, что мы делаем. Это все основано на желании наслаждаться. И больше или меньше наслаждения.
Я хотела бы спросить по поводу тех фильтров, которые у нас есть.
Да.
Это очень известная в психологии вещь. И вообще мы знаем, что мы скрываем от себя очень многое. У нас существует некий страх познать себя до конца.
О, это уже то, что мы можем с помощью упражнений специальных расширить или наоборот, сузить ареал нашего восприятия. Это с помощью упражнений. Если я играю, занимаюсь каким-то особым спортом или психологический тренинг, это верно. Но все же принцип остается тем же самым. Когда я иду к психологу и говорю с ним, то я немного изменяю вещи, но все же речь идет о восприятии.
Ведь у меня есть обратная связь, есть кто-то, кто реагирует в ответ, и он может указать мне на вещи, которые я не осознаю.
Да.
Говорят, что если бы мы ощущали мир таким, как он есть, мы были бы очень подавлены и не вставали бы утром с кровати. Говорят, что мы скрываем от себя части реальности настолько, что даже депрессивные люди считаются большими реалистами, а оптимисты считаются в психологии людьми, находящимися в конкретной иллюзии. Почему мы врем себе? Почему мы что-то от себя скрываем? Откуда этот страх?
Потому что мы желаем наслаждаться. Всего-навсего. Так, для чего мне страдать? Видеть правду и страдать? Лучше я буду тихо сидеть и наслаждаться. Это все равно, что я выпью немножко виски, послушаю музыку. Для чего нам это делать?
Есть данные, что только 2% населения видит реальность, не приукрашивая ее. И те же 2% лежат в психиатрических больницах. И вот вопрос. Если у нас есть такой защитный механизм, который скрывает от нас правду, скрывает от нас действительность и даже нас самих, как мы когда-нибудь сможем познать себя?
Об этом я и сказал, именно об этом фильтре. Это механизм.
Да, но это не наш выбор, это происходит неосознанно.
Нет, но мы можем повлиять на это. Мы можем видеть больше или меньше, и также реагировать так или иначе. Да.
Почему реальность такова, что я все время должна защищать себя, свое желание наслаждаться? Зачем все время ощущать эту угрозу, когда я все время с механизмом защиты и фильтрами, то есть тем, что во мне уже создано, и я ими не управляю? Может, лучше всего было бы находиться в открытом и свободном состоянии, чтобы я действительно могла узнать себя? Есть здесь некая ситуация, когда я задаю вопрос.
Вы спрашиваете, почему я не животное, почему я человек? Верно?
Ведь вы говорите, что у животных нет фильтров.
Там нет вопросов. Нет вопросов. Они обязаны знать все о своей жизни, иначе у них нет возможности выжить. А мы находимся в состоянии опасности и возможности выжить, но с помощью правильного соединения между людьми. И это дано нам, в отличие от животных, как выбор. Все?
То есть вы советуете нашим зрителям изучать, прийти к истине, узнать себя?
Не то, что я советую или не советую. Наша жизнь обязывает нас уже прийти к этому. Мы пришли к такому развитию в наше время, что мы обязаны построить общество так, чтобы оно восполнило нам все недостающее по природе. И общество на это способно, человек нет. Поэтому мы сегодня раскрываем, что наше общество интегрально, все зависят друг от друга, что вся природа также круглая и находится в полной взаимосвязи. Лишь человек должен восполнить эту связь, и своим дополнением он сможет жить правильной, хорошей, безопасной жизнью. Тогда смогут заполнить свое желание получать. Это наша базовая природа. Кроме этой нет. Заполнить это желание в совершенстве.
Почему мне просто не пойти к психологу, чтобы кто-то другой занимался мной? Почему я должна сама проходить это выяснение?
Если ваш психолог знает такое интегральное воспитание и умеет настроить вас правильно на связь со всей реальностью, или, по крайней мере, с ограниченной реальностью вокруг вас как-то, тогда это правильный психолог. Мы должны сегодня действительно развивать эту профессию, которая называется интегральный психолог.
То есть один человек сядет передо мной и сможет мне помочь узнать себя?
Нет, он не может один. Он должен дать вам каждый раз упражнения в окружении, где вы проходите изменения под воздействием окружения и учитесь, как правильно находиться с ним во взаимоотношениях и развиваться, и так строить также правильное окружение, с помощью которого вы сможете развиться, дать то, что можно, и получить то, что нужно, потому что без отдачи не будет возможности получить. Ведь в коммуникации тот, кто не дает, не получает. Это перекрывается канал. Поэтому всем этим вещам он должен вас научить. Но для этого он не может, не должен работать с вами наедине. Здесь должна быть группа. Это воспитание, это образование интегральное требует сразу же приступить к работе в группе.
Хорошо, мы еще проясним эти вещи позже. Я думаю, что здесь очень важно отметить, если мы уже говорим о моем «я» и о том, из чего состоит эта машина, существует одна очень известная модель, которая говорит о строении души, модель Фрейда. Она говорит, что каждый человек состоит из трех частей. У него есть «ид», то есть природные свойства, внутренние стремления. У него есть то, что называется «эго», некая главная конструкция в человеке. И суперэго, некая конструкция того, что человек впитал из окружения. Мораль, то, чему его научили родители. Что вы думаете об этой модели? Действительно ли она соответствует интегральному воспитанию и полностью описывает человека?
Так это не интегрально. Это просто нормальный эгоистический подход, который он обнаружил в человеке. Он реалист. Но в его время еще не было необходимости быть в такой взаимной связи всех со всеми. Это было больше 100 лет тому назад, в начале 20 века. Поэтому, при всем уважении к Фрейду, он сделал большой прорыв в понимании человека, но сегодня это уже недостаточно. Сегодня мы находимся на ином уровне необходимости. Нам предстоит проблема, как наладить правильную связь между людьми. Он говорил об индивидуализме человека, а мы должны говорить сегодня о связи между всеми этими индивидуалистами.
Одно из того, о чем вы много говорите в связи с тем, чтобы прийти к правильным связям, это наш эгоизм, о котором Фрейд тоже говорил. Я не знаю, то же самое это понятие или нет. Мы сказали, что у нас есть желание наслаждаться, мы все время просеиваем информацию и хотим прийти к равновесию между получением и отдачей. Так что это за эгоизм, который есть в нас? Какова его роль? Как познать нам свой эгоизм?
Мой эгоизм изначально я получаю информацию, которая может быть мне во благо или во вред. Этот фильтр называется эгоистический фильтр. Это эгоизм. Я могу с помощью упражнений и связей с окружением прийти к состоянию, это с помощью особенного воспитания, которое называется интегральное воспитание. Это не каждый может преподать, только особенные люди. Еще поговорим о них. какие психологи могут это передавать и обучать этому. Но с помощью интегрального воспитания я могу прийти к состоянию, что этот фильтр будет фильтром общественным, групповым. Чтобы я не считался с тем, что хорошо мне, что плохо мне, чтобы притягивать хорошее, отталкивать плохое, я изначально буду настроен так, чтобы то, что хорошо для общества, и что плохо для общества, в котором я живу. Потому что я уже начинаю отдавать себе отчет в том, что моя жизнь полностью зависит от жизни общества. Я пришел к состоянию с помощью интегрального воспитания, что между мной и обществом нет никаких перегородок, никаких препятствий. А я и они зависим друг от друга, как в подводной лодке. И каждый зависит от других. Он сам по себе для себя ничего не определяет. Его жизнь находится в руках 100 других окружающих. Что делать? И начинают чувствовать себя как одно целое. Как одно целое. Нет выхода. И а так они находятся уже под общим общественным фильтром. Они воспринимают вещи только то, что хорошо для общества и плохо для общества. А для себя уже не существуешь. Личный фильтр уже не существует. Я не принимаю его в расчет. Настолько мы знаем много таких примеров, что если для общества хорошо, я могу полностью потерять себя, не думая о себе, потому что фильтр для себя я отменил. Вот настолько мы можем прийти к такому, таким состояниям.
Как в армии?
Да-да.
Почему это хорошо?
Нет-нет, не то, что это хорошо или плохо, друзья. Я говорю о том, что можно прийти к таким состояниям, что это будет вопросом фильтра. Что важно? То есть, если я прихожу к состоянию, что я полностью, всецело зависим от общества, то общество становится важнее, чем я сам. Потому что если оно будет жить, я буду жить. Если оно не будет жить, я не буду жить. Я следствие общества. Я не думаю о себе. Если мы приходим к такому обществу, где я зависим только от него, то я думаю прежде всего о нем. Все?
Я как отдельный человек не...
Нет отдельного человека. Человек становится частью общества. Интегральной частью общества. И к этому нас ведет природа. В конце концов, мы видим, что тенденция такова.
Это очень грустно.
Это очень-очень хорошо, потому что каждый из нас будет как все человечество. Он может впитать все наслаждения, все знания, всю мудрость, все, что есть во всем человечестве, и почувствовать, что это его. И не будет ограничен ничем. По сравнению с жизнью каждого по отдельности. Что это за жизнь? Презренная абсолютно. Презренная.
Понятно, жизнь несчастна, потому что мешают моей личной жизни все время.
Нет.
Все вмешиваются.
Нет, кто тебе мешает в твоей личной жизни? Какой процент наслаждения ты можешь впитать? Чем ты можешь наслаждаться? Что? Бабушкиным супом?
Прекрасный суп.
Да, и вот и все. Ты даже не знаешь, какие желания ты можешь раскрыть, как их заполнить. И все, что есть во Вселенной, откуда ты знаешь, что вообще есть. И наслаждаться, а и не уставать, не быть ограниченным. Это сегодня ты бежишь от проблем. Дайте мне только спокойно жить.
Точно.
Я понимаю тебя. Чтобы на меня никто...
Чтобы не мешали.
Меньше шума, меньше видеть.
Точно, совершенно верно. Это мечта.
Может быть, даже умереть.
Нет, не умирать. Но чтобы не мешали.
Это уже близко к смерти.
Почему?
Ну так.
Мешают все время.
Что ты можешь воспринять разумом и чувствами?
Но это вопрос. У меня есть некий фильтр, который мы назвали эго.
Но вы открываете этот фильтр и поднимаете его до уровня общества.
Нет, я спрашиваю, что я этим приобретаю?
Чувствуйте, как весь мир. Хорошие вещи. Разве это плохо? Но у вас есть инструменты наслаждаться. он получает удовольствие только от бабушкиного супа. И он не знает, что такое наслаждение от фаршированной рыбы, не знает. И не знает, что такое шницель ваш австрийский или еще что-то, другие вещи.
Ну?
Что ну? Ты не знаешь, ты можешь наслаждаться этими вещами. Тебя вся твоя жизнь — это кресло, бульон и все. Но есть еще наслаждение. Я лишь хочу, чтобы ты понял. Если ты... Чего ты боишься? Я боюсь усилить мои потребности, мои желания, потому что потом я не смогу их наполнить. Что мне с того, что я хочу быть как принц? Я увидел по телевизору, как он живет. Для чего мне это? Согласно правилу, человек не может пожелать жениться на царской дочери. Он знает, что это не для него. Так он вычеркивает себя оттуда. Так и ты тоже.
Каждый день, который я прохожу здесь, рядом с моей работой, здесь есть Порше, продают машины. Я потом смотрю на свою Мазду и на Порше.
Но Мазда тоже неплохо.
Да.
Но это как телега по сравнению с этим.
Я смотрю на Порше.
Да.
А мой сын, он смотрит больше меня на эту витрину. Мы проходим мимо все время. Я вижу, что он слишком интересуется, мне это не очень приятно. Очевидно, у него не будет такой машины, поэтому это вызывает у меня боль, что он слишком уж интересуется. Я достаточно так не обращаю внимания, как будто бы.
Да.
Но маленький смотрит.
Верно. Потому что у него пока что защитная реакция не действует. Ты уже знаешь, что это не для тебя, а?
Да, я не достигну такой машины. Я был бы рад и маленькую, и среднюю, и большую, чтобы все у меня были дома на стоянке, но у меня нет этого, поэтому я меньше смотрю.
А почему у него да? Потому что у него природа обязывает его хотеть больших вещей для того, чтобы развиваться, для того, чтобы идти вперед. Если бы сейчас не смотрел на это, то не развивался бы.
Хорошо, я хотел бы связать это с тем примером.
Так я приглашаю тебя быть как ребенок, развиваться. Вопрос следующий. Он развивается под воздействием страданий. Я хочу Порше. Я хочу, где оно? Где это? Как мне его достичь? Где он страдает и хочет добиться этого?
Да.
А я говорю по-другому.
Что?
Можно усилить желание с помощью положительного, не отрицательного.
Как? И что это значит?
Чтобы общество давало тебе наслаждение вместе с желаниями.
Как?
Общество может дать тебе наслаждение вместе с желаниями. Не только желание, где ты страдаешь. Поэтому ты говоришь, не хочу ничего, дайте мне тарелку супа и все. Я в полглаза смотрю на мир, достаточно. Я уже устал от него. Не хочу выходить из своей территории. Нет. Ты можешь получить наполнение вместе с потребностями, в которых заложены эти наполнения. Ты можешь получить Порше.
Как?
Но ты не хочешь. Ты не хочешь.
Верно, потому что я не знаю, как. Я знаю, что я не достигну этого.
Нет. Представь себе, что ты можешь постичь все, что есть в мире. Все это твое. Можно. И также, без страдания, без тяжелой работы, до того. Абсолютно. Просто подарок. Так, ты держишь руки, падает тебе сверху Порше.
Как?
Ну ты хочешь или нет?
Очень. Очень-очень хочу, конечно.
Ты включаешься в ближнего и получаешь от него. Любая вещь, которой кто-то наслаждается в мире, ты тоже можешь. Но об этом мы поговорим уже в следующий раз. Это тоже есть в курсе интегрального воспитания. Как наслаждаться всего мира? Но я говорю тебе, ощущение это приходит к человеку в полной мере.
Ну, договорились. Купили то, что называется.
Хорошо.
Время закончилось. Большое спасибо, Раф Лайтман. Спасибо, Таль Мандельбаум. Любое Порше в мире будет наше. Новая жизнь. Всего доброго.